Медиавоз представляет «Открытый диалог».
Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОЗ и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОЗ.
И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Юлия Федоровна Гельбич.
И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОЗ. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОЗ «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
И
организатором всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям нозологии инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к нему относятся таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие, социокультурная реабилитация, о которой мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне. И это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап. Потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34-й. Вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Ну, мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов традиционной на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой. Очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос. Тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать, как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник, праздник большой, праздник всероссийский, всенародный, поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память. Потому что то, что было на одном, в том же Екатеринбурге, в Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания. Потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность... Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которые, незабываемые останется для потомков.
Так, мы продолжаем дальше. И у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОЗ, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, наверное, к вам.
Я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и Что в итоге человек получает, естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать в итоге. Ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет, я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант, и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые, называется, совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия. Да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематически ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив, здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические, и привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложение – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях, было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты, великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести, вот у нас Волгоград остался, мы из-за пандемии его пропустили, но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКОВОЗ, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
Хотел спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества, возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
Прошедшие через СВО, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой. Но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность стать коллектив, стать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая и вполне может быть полноценной, удачной и счастливой. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
Спасибо. У нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все. Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми Юлия Федоровна Гельбич. Юлия Федоровна, вы в ВОСе это побольше, чем с апреля 2025 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего Пермского КСРЦ в этой сфере.
Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что всё-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
Да, можете продолжить тему, конечно.
Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что ну, у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслёт. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению... Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну, никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее... нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет только потому, что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
Большинство из нас работает за идею.
Энтузиазисты.
Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили. Назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
на свой концерт?
На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих?
Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди... более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий, и к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но, тем не менее, все равно навигатор всегда приходит на выручку. И, в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалинск, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новый, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, Понимаете, не от слов всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый воз, который нам приходится вести.
Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты? Какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
Ну, действительно, тема такая достаточно сложная. И не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одном мероприятии, да, с такой с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я тогда же, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому Это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
Ну и добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили.
Да, пожалуйста.
Вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше, то есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
Личные сообщения, да.
Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках. учесть все нюансы, чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. А вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная по, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей, и, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Антон Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики многочисленной и, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова
и начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч!
Работаем.
Медиавоз представляет «Открытый диалог».